Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Наша программа сегодня будет посвящена общечеловеческим ценностям. У нас в гостях член Российского гуманистического общества Валерий Александрович Кувакин и Ирина Михайловна Реброва. Непосредственной причиной, я бы сказал, нашей встречи являются заповеди. Потому что так случилось, что проводился опрос среди жителей России, и выяснилось, что большинство, абсолютное большинство жителей России не имеет представления о том, что такое заповеди конкретно. То есть какие вот первые, вторые, пятые, десятые и прочее. И хорошо, мы сделали программу, посвященную заповеди о почитании родителей. Но вот Ирина Михайловна опубликовала в мартовском номере журнала «Здравый смысл» за этот год, это журнал Российского гуманистического общества, кодекс рекомендаций, который содействует достойной, благополучной, счастливой жизни человека. Это я цитирую название документа «Достойная жизнь». И этот кодекс представляется таким гуманистическим, или лучше сказать, светским, секулярным, безрелигиозным вариантом 10 заповедей. Только он значительно длиннее. Это несколько страниц машинописного текста, но, может быть, так и надо. Любая этическая структура должна быть той длины, которая необходима, чтобы ее понимали и выполняли. Но мы говорили с Ириной Михайловной о том, как бы вот поговорить верующим с неверующими, потому что все-таки ее кодекс — это кодекс именно отчетливо неверующего человека. И, может быть, это разумно, потому что из 6 с лишним миллиардов людей огромное количество составляют люди неверующие. Значит, если делать заповеди такие общечеловеческие, то они должны быть для всех. Хорошо, но тогда встает вопрос. Ирина Михайловна называет это старые выражения теперь уже общечеловеческими ценностями, то есть то, что для всех людей общее. Но здесь первый вопрос. Являются ли заповеди Библии, заповеди христианскими, выражением каких-то ценностей? Я позволю себе сказать, что, наверное, нет, потому что, когда идет заповедь «Я твой Бог», тут не говорится ни о чем ценном, тут не говорится ни о чем общечеловеческом, это «я» и «ты», то есть «я» и мое создание. И это как бы даже не заповедь, это потом превращается в запрет почитать чужих богов, но сперва это «я» и это «ты». В кодексе Ирины Михайловны это действительно скорее ценности. И я бы попросил начать с того, вот Валерия Александровича Кувакина, чтобы, в принципе, пояснить, как он видит различие понятия ценности от понятия заповедей в их библейском значении, и, может быть, еще от понятия идеалов и норм, потому что само понятие ценности возникло не так давно, лет 150 всего. А до этого говорили об общих нормах, об общих идеалах, об общих правилах. Вот чем ценность отличается от всего прочего?
Вопрос, я говорю, с которого вы сформулировали, конечно, очень обширен. И я сразу могу сказать, что должен быть очень кратким. Во-первых, то, что мы сейчас вот говорим здесь о ценностях, мне кажется, актуально не только потому, что есть заповеди, их не знают, а потому что если мы стали капиталистической Россией, то, наверное, надо как бы заново напомнить или вспомнить, или сказать людям о том, что есть не только цены, но и ценности. И что это нечто даже противоположное, потому что ценности не продаются настоящие, а не настоящая ценность – это не ценность. И это во-первых. Во-вторых, конечно же, между заповедями и ценностями, ну, есть какая-то одна существенная разница. Действительно, заповедь – это не ценность, это, может быть, нечто большее, или, по крайней мере, такое, как бы, извините, приказное, если хотите. То есть, вот помни. Заповедь – это помни. Вот я тебе говорю, я твой Бог, вот помни вот это. Не задавайся вопросом ценности, или это не ценность, ты просто делай, как я тебе говорю. и все будет в порядке. Я так понимаю заповедь. Заповедать, значит, вот сказать, что это так-то, так-то и так-то. Ценность – это немножко более простая и реалистическая вещь, по крайней мере, для разума. Потому что ну вот мир, вообще-то говоря, мне кажется, он как бы состоит вот из двух измерений в этом смысле. Из того, что есть, и из того, что является должным. Вот область должного есть в некотором смысле область ценностей. Я даже осмелюсь дать небольшое определение ценности. Что такое ценность? Ценность – это способность любого, подчеркиваю, любого живого существа выбирать и выстраивать некие приоритеты. Независимо от того, осознает это живое существо это или не осознает. Ну, вы скажете, ну, растение – какая ценность? Да? Ну, для него, наверное, солнце – ценность, свет, тепло – ценность. И это, мне кажется, очень важно подчеркнуть в наш экологический век, потому что ценности – это привилегия не только человека, а всего живого. И, во-вторых, конечно, человеческие ценности, они отличаются от ценностей других живых существ. И, может быть, еще один штрих такой, говорящий об особенностях человеческих ценностей, это то, что человек способен не только к оценке, но и способен к самооценке. То, чего, может быть, не способны делать другие живые существа. Ну, за исключением, может быть, высоко, так сказать, развитых там млекопитающих. Так мне. Ну, это нас, наверное, завело бы в другую сторону. Но, тем не менее, я считаю, что вопрос о ценностях является сегодня исключительно важным, потому что мир, он ведь ценен. И все можно рассматривать, и, может быть, нужно рассматривать как ценность. И как, или как антиценность. Во всяком случае, ценностное измерение мира, оно столь же важно, как и физическая реальность. Так мне кажется.
Говорил Валерий Кубакин, но... Когда мы говорим о 10 заповедях Библии, они идут в совершенно жестком иерархическом порядке. Там первая заповедь, она именно первая, то есть она важнее всех прочих. Почитание родителей обязательно настолько, насколько это совместимо с любовью к Богу. Если почитание родителей приходит в противоречие с любовью к Богу, выбирается любовь к Богу, что и вызывает массу проблем. А еще большую массу проблем решает. В тех... в заповедях, которые предложила Ирина Михайловна. Вопрос автору. У вас они идут в каком-то иерархическом порядке? Первыми, самыми главными или как? Почему я это спрашиваю? Потому что у вас на первом месте идет здоровье. Веди здоровый образ жизни, заботься о своем здоровье, ограничивай свое потребление разумными пределами. То есть, конечно, православный священник должен быть последним, кто скажет «потребляй беспредельно». Нет. Петровский пост скоро начнется, вперед, ограничимся. Но самое ли это главное? Ведь в погоне за своим здоровьем человек может нанести ущерб чужому здоровью. В погоне за своим здоровьем физическим человек может нанести ущерб своему духовному здоровью. Тогда почему вы начали именно с заповеди, как я понимаю, о физическом здоровье?
Порядок. Во-первых, хочу сказать, что у меня это называется не заповедями, а рекомендациями. Это называется кодекс рекомендаций. Это существенная разница, потому что это такой кодекс таких пожеланий, что ли, который человек может, с которым человек может согласиться, принять и тогда использовать это как моральную опору. Это ни в коей мере не может рассматриваться как заповедь. Теперь по вопросу о том, как они выстраивались, в приоритетном ли порядке, скажу, что нет. Я об этом не думала. Но дело в том, что этот кодекс не является как бы законченным. Он еще может быть и усовершенствован на основании каких-то предложений. Тут еще с ним можно поработать. А главной, приоритетной, что ли, рекомендацией является скорее вторая, которая звучит, начинается так: «Живи и действуй в согласии со своей совестью». Вот это вот, наверное, главная именно рекомендация. Я избегаю вот такой аналогии с заповедями, потому что, на мой взгляд, вот провозглашение абсолютных заповедей, может быть, было, конечно, и нужно, но на самом деле они не всегда исполнялись. Они по-разному понимались разными людьми, по-разному толковались. И споры об этом велись на протяжении веков. Поэтому, мне кажется, лучше, если были бы просто определенные ориентиры, которые вот человек добровольно как бы мог бы их рассмотреть, принять их или не принять, если они ему нужны.
Говорила Ирина Реброва. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
«Восток и Запад глазами россиян». В программе «Общественное мнение» в воскресенье 15 июня в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную общечеловеческим ценностям в сопоставлении с заповедями. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Ирина Михайловна Реброва говорила о том, что ее кодекс – это кодекс рекомендаций. Я на всякий случай напомню, что слово «заповедь» не означает «приказ», оно означает «запрет». То есть это, ну как слово «заповедник», это место, где нельзя охотиться. Это место, где запрещено убивать животных. Значит, если говорится «не убий», то это надо понимать так, что существует мир, в котором убийство возможно. Но входить в этот мир не надо. Во-первых, потому что тебя там могут убить. Но тебя могут убить и в твоем мире, мирном. А во-вторых, потому что ты там можешь убить, это значительно хуже и опаснее для тебя. Но я опять тогда вернусь все-таки к вопросу, который меня заботит. К вопросу о том, можно ли это, ну, как бы в одну телегу впрячь неверующего и верующего человека. Современный человек не любит абсолютности в заявлениях. Я согласен, я тоже не люблю. Но когда я читаю у Ирины Михайловны, что, ну, там, скажем, в принципе, вот решайся на развод только в случае крайней необходимости. Не поддавайся легким и безответным соблазнам, только большая настоящая любовь оправдывает сближение вне брака. Может, здесь не разница верующего, неверующего, разница мужчины и женщины, но я скажу, нет, друзья мои, пусть будет вот не изменяй жене, не прелюбодействуй, и никаких оговорок, потому что если я отправляюсь на лодке в плавание, и в этой лодке есть дырка размером с палец, то я утону. Если я вступаю в брак и заранее себе говорю, что я люблю свою жену до гроба, вечно, но если будет большая чистая любовь, то я так уж и быть ей изменю, все, я ей изменю через полгода, через неделю изменю, если будут оговорки, лодка потонет. Так что вот не кажется ли все-таки, что ценности ценностями, но именно абсолютность, возможность стремиться к абсолюту, возможность ограничивать себя навечно, принести пожизненный обет – брака или безбрачия, это именно то, что отличает человека от обезьяны. Если можно, Валерий Александрович.
Ну, я говорю, я не могу согласиться. Дело в том, что само понятие абсолюта, абсолютной заповеди, оно, ну, в принципе и в корне нереалистично, и, может быть, где-то здесь возникает некая фальшь у современного человека. Потому что что значит абсолютная заповедь? Если заповедь абсолютна, то я ноль. Я лишаюсь всякой ответственности и свободы. Моя единственная задача – подчиняться этому абсолюту, независимо от чего бы то ни было. Но так не бывает. И когда речь идет о рекомендациях, когда речь идет о каких-то нормах, вырабатываемых человеком для человека, то все-таки здесь больше учитывается реальная ситуация. Здесь, может быть, меньше будет, извините, фарисейства. Здесь будет больше допущения того очевидного факта, что человек свободен, и именно он поэтому отвечает за свои поступки. Я не знаю, как там насчет дырочки в лодке, но когда человеку говорят, что все-таки ты знаешь, что у тебя жена, и что любовь-то может быть и любовью к другому человеку, но все-таки существуют какие-то ценности фундаментальные, супружеские веры, и ты очень тщательно должен взвесить и с моральной, и с рациональной, и с последствиями, и так далее, прежде чем ты будешь предпринимать какие-то действия. То есть человеку здесь предоставляется право судить себя, о своих поступках и отвечать за них. Вот это, наверное, может быть даже важнее, чем просто вот падать на колени и беспрекословно, не думая ни о чем, делать так, как тебе сказали. Вот с точки зрения абсолютных некоторых норм.
Говорил Валерий Кувакин. Я вспоминаю, как Владимир Сергеевич Соловьев, Царство Небесное, издевался над ханжами, которые в конце XIX века в Питере организовали общество соблюдения заповеди «Не прелюбодействуй». И Соловьев писал в фельетоне: вот интересно, вот они собираются, пожилые джентльмены, садятся в круг и начинают не прелюбодействовать. Валерий Александрович, это ведь заповедь, она... запрет прелюбодействовать. Она не обязывает меня выходить, не обязывает меня жениться. И она не ограничивает мою свободу, наоборот, она мне говорит: ты можешь не изменять жене. Хотя апостолы, когда Спаситель с ними на эту тему заговорил, вот, они были в шоке. Древние евреи были такие же, как и мы. Они тоже изменяли женам, во всяком случае, они тоже считали, что нельзя не заглядываться на красивую женщину. И когда им Господь Иисус напомнил, что жене изменять нельзя, вот, то апостолы так и говорят: ну, это же невозможно. Ты понимаешь, что мало ли что там написано в Декологе. Ну, это невозможно, невозможно человеку, возможно, Богу. И, в скобках, возможно, тому, кто верует в Бога. Невозможное становится возможным. Ирина Михайловна, потому что я к чему говорю? Вот про прелюбодейство вы, в крайнем случае, его дозволяете. Я, как мужчина, скорее смотрю на это с симпатией. А потом вы говорите: не будь равнодушен к несправедливости. Но здесь вы почему-то оговорки не делаете. Почему? Казалось бы, тогда уж там не будь равнодушен к несправедливости, если только это не угрожает твоей жизни. Ведь жизнь – это высшая ценность.
Ну, безусловно, я опять повторю, что, может быть, этот текст еще можно и дорабатывать, и совершенствовать. Все обстоятельства жизни невозможно уложить в такой краткий документ, который изложен на 3 страницах. Я постаралась именно сделать краткий документ, потому что почему я его вообще написала? Потому что я не нашла такого документа. Я прочитала много документов старинных и современных, и там все изложено довольно пространно, может быть, и все правильно, и то же самое. Я написала краткие документы, поэтому, может быть, какие-то моменты не совсем четко определены, но каждый человек может их для себя уточнить, определить. Он, вот этот текст предполагает определенную возможность для каждого человека, так сказать, в рамках или опираясь на этот текст, или взяв его за основу, может быть, его сделать для себя какой-то другой вариант. Это только основа.
Хорошо, так вот на этой основе я для себя понимаю так, что не будь равнодушен к несправедливости – это своего рода атеистический аналог заповеди «не лжесвидетельствуй». То есть, когда ты видишь вокруг ложь, ты не должен в ней участвовать. И это обычно подразумевает не просто неучастие пассивное. Значит, не лжесвидетельствовать на ближнего обычно означает говорить какую-то правду. Это не означает превратиться в кирпич, заткнуться и сидеть молчать. Промолчи, попадешь в палачи, как сказал один антисоветский поэт. Тогда, может быть, остановиться на заповеди: не лги, не лжесвидетельствуй. И, может быть, этого как раз достаточно.
А здесь как раз есть такой пункт,
да,
насчет лжи.
Насчет лжи, да. А вот насчет «не будь неравнодушен». Так все-таки это абсолютная заповедь или иногда можно быть равнодушным?
Это не заповедь, и она не абсолютная, опять повторяю.
То есть можно быть равнодушным?
Это зависит от человека. Ему рекомендуется, а другое дело, принимает он это или нет, следует он этому или не следует.
Так это очень похоже на наше христианское ханжество. Я тоже могу сказать на занятиях законом Божьим, что не прелюбодействуй, это тебе рекомендуется. Пожалуйста, можешь прелюбодействовать. Ну, как в известном анекдоте, там сидит дровосек на дереве, пилит сук, на котором сидит, проходит мимо православный священник и говорит: не надо пилить. А он пилит, падает, поднимается, с уважением смотрит на православного священника и говорит: шаман, однако. Тоже, пожалуйста, можешь прелюбодействовать, можешь же свидетельствовать, можешь не любить Бога, не искать его. Последствия принимай за свой счет. Давайте, из Москвы есть звонок. Елена Николаевна, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотела сказать, что насколько, вот, по-моему, каждому человеку, но в особенности, наверное, человеку верующему, ясно, насколько действительно настоящие заповеди безапелляционней, и выше, и тверже, и правильнее, чем все вот эти вот ценности, рекомендации, в общем, всяческие оправдания человеческого эгоизма и заботы о своем «я», вопреки заботе о других и о, вот, так сказать, ну, мировых, что ли, стандартах, о тех требованиях, вот именно против которых выступают атеисты, которые очень боятся слова «абсолют», или безукоризненные, там, безусловные требования. Это можно оправдать любую подлость, понимаете? А вот для меня вот это не ценность. Для меня мое здоровье – большая ценность. Для меня образование – большая ценность, чем, допустим, честность и недача взятки. Ну,
я
устройство
понял.
Карьеры тоже более ценно, чем что-то еще. И, в общем, это оправдание всяких извращений, подлостей и того, что есть в современном мире. А Божьи заповеди, они действительно абсолютные. Если человек стремится их выполнять, то он всегда будет на высоте и на уровне своего вот морального долга.
Ах, Елена Николаевна, вашими бы устами, значит, да мед пить. Потому что, я уж позволю себе сказать, что по собственному опыту, от имени атеистов, извините, что какой общий аргумент, что абсолютизм заповедей Божьих и вообще нравственных предписаний веры опасен тем, что может воспитать шизофреника. Если мужчине в 20 лет каждый день повторять «не прелюбодействуй», а у него весь организм этому сопротивляется, не вырастет ли он больным, истеричным, садистом или мазохистом или еще кем-то? А тем не менее, все-таки мои симпатии на стороне Елены Николаевны, боюсь, как верующего человека. Валерий Александрович, вступитесь.
Ну, понимаете, я бы так сказал, что, во-первых, ни о каком эгоизме не идет речь. И даже не идет речь о том, чтобы противопоставить эти рекомендации заповедям христианским. Речь идет о другом, о простых вещах. Ведь в нашем обществе очень важно сегодня просто напоминать людям об элементарных вещах. Ведь сегодня человек скажет вот какую-то простую вещь на людях, ведь неприлично. Просто кажется, что порядочному человеку сегодня неприлично сказать, что он порядочный, или что он хочет быть порядочным. Вот настолько сегодня, как говорится, коррумпирована нравственная атмосфера, что вот такие вещи, о которых говорит Ирина Михайловна, они просто как профилактика нужна, как некая терапия моральная нужна. Ведь здесь речь не идет о том, чтобы конкурировать, допустим, с христианскими там, или с исламскими моральными кодексами. Речь идет о том, что в нашем обществе существует очень много людей, которым, ну, дела нет ни до каких религиозных заповедей. Им хотя бы вот такие элементарные вещи сказать, может быть, просто напомнить. Это же очень важно. Я верю все-таки в силу просвещения. Пусть это будет она малой силой, но она крайне нужна. Если и этого не будет, то совсем будет плохо.
Говорил Валерий Александрович Кувакин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», посвященная общечеловеческим заповедям в восприятии атеистов, гуманистов и христиан. Давайте мы тогда продолжим наш разговор после краткой сводки новостей.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 17:30, и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Абхазии предотвращен теракт против железнодорожных войск России. Как заявили сегодня в Управлении информации Минобороны России, 13 июня на перегоне Тамыша-Чамчира была предпринята попытка террористического акта против российских военнослужащих. Сообщается, что под одним из рельсов железнодорожного пути была заложена мина. В Чечне продолжаются поиски боевиков, напавших в ночь на пятницу на горное селение Биное-Ведено. Спецоперация проводится в окрестных лесах с применением наземных подразделений и вертолетов. В ходе рейда боевиков были убиты 3 местных жителя, еще один ранен. Сожжены несколько домов, принадлежащих местным чиновникам и сотрудникам милиции. В Киргизии сегодня прошли похороны писателя Чингиза Айтматова. В траурной церемонии в музейно-мемориальном комплексе Атабеит приняли участие более 2000 человек. Землетрясение магнитудой 7,2 зарегистрировано сегодня на севере Японии. По меньшей мере 6 человек погибли, произошли оползни, прерванное энергоснабжение тысяч домов. По сообщению властей, около 150 человек получили ранения, еще 100 оказались блокированными на местном термальном курорте. Президенты США и Франции Джордж Буш и Николя Саркози обсудили на переговорах в Парижском Елисейском дворце ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также ядерную программу Ирана. Отвечая на вопросы журналистов после встречи, Буш выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет заключить с Багдадом договор о дальнейшем пребывании американских войск в Ираке.
Говорит Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения», посвященная общечеловеческим ценностям. Слово Ирине Михайловне Ребровой.
Вот Яков Гаврилович сказал, что кодекс в основном предназначен как бы для неверующих людей. Я с этим не могу согласиться, потому что, наоборот, я считаю, что кодекс не противоречит заповедям разных религий. Поэтому он может быть принят как людьми разных конфессий и быть совместим с их верованиями, он может оказаться приемлемым и для неверующих людей. Поэтому он может как бы сосуществовать и вместе с религиозными представлениями, и существовать вместо них для людей, которые не придерживаются никакой веры. И я вижу его, может быть, возможную роль в том, что он может содействовать достижению глобального этического консенсуса, о чем говорят, о необходимости которого говорят люди разных убеждений, как гуманисты, так и представители Российской Православной Церкви. Например, была передача, очевидно, невероятная в январе, в которой участвовали профессор Капица, академик Степин, философ, а также митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. И они как раз в заключение пришли к такому выводу, что необходим мировой этический консенсус. Вот кодекс этот как раз может служить этому делу. О необходимости диалога с людьми разных вер и взглядов говорится в Декларации о правах и достоинстве человека, которая была принята 10-м Всемирным Русским Народным Собором в 2006 году. Тут буквально написано: «Мы стремимся к диалогу с людьми разных вер и взглядов по вопросам прав человека, их места в иерархии ценностей. Сегодня такой диалог поможет избежать конфликта цивилизаций, достичь мирного сочетания на планете различных мировоззрений, культур, правовых и политических систем». Вот я вижу возможную положительную роль кодекса в этом деле.
Говорила Ирина Михайловна Реброва. Валерий Александрович упомянул, что вот именно в наше время, когда порядочному человеку даже стыдно заявить о своей порядочности, такой кодекс особенно необходим. А я позволю себе сказать так. Вот когда я приходил к вере, во многом это был приход именно от безысходности, потому что какой был мир в 1974 году? Русский мир, Россия. Это был мир, где ультрапорядочно было все. Где нельзя было на улицу в шортах выйти, потому что это было неприлично. Это был мир большевистской морали, очень жесткой, очень контролирующей все твое поведение. Там после 10 нельзя на улице появляться. И я думаю, что в наше время в России это возродилось. Руководители страны абсолютно порядочные люди, четкие, подтянутые, постоянно говорящие о нравственных ценностях и судящие все происходящее в мире с очень четких этических позиций. Сейчас милиция в Москве и Петербурге опять начинает ловить молодежь особенно, которая одета, по их мнению, неправильно, и начинает их объяснять и учить, как одеваться правильно. Опять появились добровольные народные дружины. опять старшим по подъездам вменено в обязанность сообщать в органы власти о том, кто ведет себя не так, как следует. То есть, извините, уж порядочность у нас, мы ее можем экспортировать вместе с нефтью и газом, это будет третий, ну, правда, не самый доходный предмет экспорта. Значит, страна победившего фарисейство и ханжество. Только раньше это фарисейство и ханжество были атеистические, коммунистические. А теперь вот то, что цитировала Ирина Михайловна. Сидит Капица, который 30 лет назад атеистически проповедовал порядочность, а теперь вместе с митрополитом Кириллом. У вас в рекомендациях написано: совесть – основа самоконтроля, совесть – наилучшая защита от неблагоприятного морального психологического воздействия. Я знаю множество людей, я могу процитировать множество газетных статей, где митрополита Кирилла обвиняют в торговле табаком, алкоголем, беспошлиной, говорят, что он бессовестный, табачным митрополитом его обзывали в газете «Московский комсомолец». А я скажу так, во-первых, я имел честь знать лично митрополита Кирилла лет 15 назад, общаться с ним. Я могу твердо сказать, это не просто умный человек, это человек с совестью. Я абсолютно убежден, что те люди, которые воюют сейчас в Ираке с обоих сторон фронта, в Афганистане, у всех есть совесть. У тех, кто взрывает себя, чтобы убить немножечко евреев, есть совесть. У членов Всемирного Русского Союза, который призывает к диалогу, и при этом многие из них настроены так, что, упаси Господи, евреи при них появиться на улице, у них совесть есть, только их совесть подсказывает им бороться с мировым жидомасонским заговором. И тогда я спрашиваю, ну давайте, Валерий Александрович, вы действительно думаете, что совесть вот может быть вот таким вот, как говорит Ирина Михайловна, наилучшей защитой? Если это наилучшая защита, значит, защита от греха вообще нет.
Ну, я, кажется, ну, во-первых, хорошо, что вы сказали, что действительно это все фарисейство, потому что вы ведь намеренно так с иронией говорили о коммунистических временах. Я с вами согласен, что и сегодня это лицемерие начинает набирать силу. Я абсолютно, но говорить о том, что это порядочно, сами понимаете, не приходится. Поэтому хорошо, что вы сделали некую, так сказать, поправку в конце вашей реплики. Но с другой стороны...
Я говорил не иронически, Валерий Александрович, я говорил саркастически.
Да, пожалуй, сарказм, да, здесь более оправдан. Но что касается совести, да, ведь, понимаете, сама по себе совесть, как мне представляется, это некий инструмент, некая способность, некий дар. А, по сути, как бы бессодержательный. Как музыкальный слух или способность к нему. Но содержание, с которым работает совесть наша, оно может быть и достойным, и недостойным. Мы можем нашу совесть обмануть, мы можем ее загрузить таким спамом, таким, извините, хамством, что эта совесть наша несчастная будет барахтаться в этих квазиценностях и делать нам неправильные рекомендации. Поэтому речь о чем идет? Речь о том, чтобы предложить нашей совести вот тот материал, который поможет ей принимать достойные решения. Вот здесь вот так я бы сказал.
Говорил Валерий Кувакин, у нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, спасибо, что подождали.
Добрый вечер, с праздниками всех, кто какие празднует. При повторе, во всяком случае, будет Троица, так что поздравляю.
Спасибо.
А теперь вот какой вопрос. Я попробую даже все три передачи ваших объединить. У вас несколько недель назад был какой-то атеист, который утверждал, что христианство – это в основном сейчас сельская религия, а вы с ней спорили. И вы, по поводу сути спора я не буду говорить, но я отметил, что одновременно с уменьшением христианства как сельской религии в городском населении одновременно происходит и уменьшение рождаемости. И у меня вот возник такой вопрос. Не в том ли, не кажется ли с точки зрения атеиста мир настолько ужасным, что единственный способ как-то облегчить существование в этом мире, это просто как можно меньше рождать новых страданий вместе с новой жизнью? Как известно, кто-то говорил, что... жизнь – это неизлечимая болезнь, передающаяся половым путем.
Да, эта знаменитая фраза, ставшая названием фильма польского режиссера Кшиштофа Занусси, была взята им, если не ошибаюсь, с какой-то надписи на заборе. Видите, какие в Польше надписи? Но сам фильм – это один из самых сильных фильмов католического кинематографа, весьма благочестивый. А говорить, отвечать, видимо, придется Ирине Михайловне Ребровой.
Ну, мне трудно, конечно, согласиться с вашими выводами. В тех рекомендациях, которые я изложила, говорится и о семье, и о браке, и о детях. Говорится только в том плане, что человек должен чувствовать ответственность за свою семью, за своих детей, воспитывать их, соответственно, обеспечивать. Вот единственное, что можно сказать. Потому что сама по себе рождаемость, ну, по-разному можно это понимать. Иногда там, где много детей, они не обеспечены, они не воспитаны, они не образованы. Поэтому это вопрос, конечно, особый.
А, Ирина Михайловна, у вас вот говорится о планировании семьи. Вы допускаете аборты?
Я лично?
Нет, ну вы считаете, что законодательство должно запрещать аборты или нет?
Не могу ничего сказать по этому поводу.
Валерий Александрович.
Ну, вы знаете, вот среди нас, гуманистов, существует некое такое методологическое правило. Есть проблемы, на которые мы говорим «да», есть проблемы, когда мы говорим «нет», а есть вопросы, когда мы не можем сказать «ни да, ни нет». То есть есть некие такие спорные вопросы, которые требуют обсуждения. Это действительно серьезный вопрос. Это, может быть, единственный верный подход, когда существуют трудности объективные в решении какого-то вопроса, эвтаназия, аборт и так далее. И вот нужно это выносить на общественный диалог. По крайней мере, пока мы говорим, мы еще в рамках возможной истины находимся. А если мы принимаем какие-то решения, не обсуждая, не думая, не обмениваясь своими мыслями, тогда, конечно, можно много и дров наломать. Поэтому проблема аборта, конечно... Ну, а с другой стороны, каждый решает за себя в данном случае, потому что общего решения здесь относительно абортов нет, безусловно.
Нет, конечно, с абортами каждый решает за себя, за исключением папы с мамой, потому что не женщина решает одна, а еще есть, извините, отец, который тоже должен участвовать в решении. Да. Что до выноса это на суд? Вы понимаете, конечно, поговорить, пообщаться – это святое. Но, допустим, человек живет среди каннибалов. И вот у него закрадывается мысль, что есть ближних нехорошо. Выносить ее на обсуждение каннибалам совершенно бесполезно. Это просто означает приблизить свой путь к превращению в бифштекс. А может быть, наоборот, просто надо вот взять и отказаться есть человечно, тоже превратишься в бифштекс, но уже с чистой совестью. Давайте на звонок из Москвы. Анатолий Евгеньевич, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Можно два замечания? Вы не выключите меня?
Нет. Ну, если без мата, пожалуйста.
Я, ни в коем случае я не говорю такие вещи. Даже не в радио. Первое. Тут было сравнено совесть с музыкальным слухом. Но, простите, до диез и в Африке до диез. А совесть настолько разная у людей, что совершенно искренне люди друг другу морду бьют, и каждый уверен в своей правоте. Так что я в этом плане совершенно согласен с батюшкой, который говорил, что совести действительно разные и вполне искренне. Это первое. Второе. Если мы установим свои правила, там правила коммунизма, и вот эта дама милая свои написала правила, то критерий оценки всех поступков будет наш собственный. А человеку свойственно ошибаться, это, наверное, каждый взрослый человек уже успел заметить многократно в течение своей жизни. Поэтому, когда верующий человек берет Господни заповеди, то он руководствуется тем, что сказал Господь, а не то, что ему захотелось или привиделось человеку. Поэтому нельзя никак сравнивать заповеди Господни с теми установлениями, которые мы напридумаем.
Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Когда мне говорят «нельзя», я сразу начинаю сравнивать, вопреки. Так что давайте продолжим наше сравнение заповедей Господних и кодекса Ирины Михайловны Ребровой.
Вот вы говорите, что совесть – это недостаточный критерий. Но в кодексе рекомендаций, кроме вот этой одной рекомендации, о которой все время идет речь, о совести, изложено еще на двух страницах множество рекомендаций, которые как раз охватывают основные моменты человеческой жизни, основные проблемы, которые перед ним возникают. И там сформулировано достаточно четко именно рекомендации, как жить, как себя вести. Поэтому это какое-то все-таки руководство. Другое дело, с ним можно согласиться, не согласиться, но оно предложено. И еще хочу сказать, что вот если, например, 10 заповедей Ветхого Завета, они в основном носят такой запретный характер. Не делай того-то, не делай того-то и так далее. Это запреты в основном. А здесь в кодексе даются, наоборот, положительные рекомендации, как действовать, как жить, как поступать.
Вот. Говорила Елена Михайловна Реброва. Вот место в ваших рекомендациях, которое почти совпадает с библейской заповедью. Не завидуй, не желай лишнего и несбыточного для себя и своей семьи, твое благополучие зависит в первую очередь от тебя. Рекомендация «не завидуй», конечно, понятно, что она развивается из библейской заповеди «не пожелай жены ближнего твоего, дома, осла» и так далее. Но когда человек слышит, что твое благополучие зависит в первую очередь от тебя, наверное, вы хотели сказать, что это позитивная рекомендация. А вот Господь не говорит, что твое благополучие зависит только от тебя. Я думаю, потому что Господь кажется больше реалист, чем атеисты. Потому что нельзя человеку, мне кажется, прошу прощения, но мне кажется, что не зависит наше благополучие только от меня. Ну скажите это отцу Максимилиану Кольбе, который сидит в камере в Освенциме, что его благополучие зависит только от него. Ну да, если он сейчас с тюремщиком скажет, что я готов убить там еврея или еще, его выпустят. А так он умер от голода, ну и от недостатка воздуха. Он сидел в каменном мешке, который практически там не было доступа воздуха. И в современной России, я думаю, сказать вот так вот публично, что твое благополучие зависит только от тебя. Скажите это Ходорковскому, скажите это...
Да, я все-таки должен
заметить. В первую очередь написано.
Да,
в первую очередь зависит.
Не только,
а не только.
В первую очередь. И это правильно, потому что сначала надо человеку спросить себя. Вот здесь как раз для гуманистов, мне кажется, характерно одно очень важное обстоятельство. Они считают, что человек прежде всего отвечает за себя. Нельзя ни на кого, нельзя перекладывать ответственность. Ты отвечаешь за все.
Нет, тут не об ответственности, тут о благополучии, которое зависит от тебя.
Зависит. Но если это зависит от меня, значит, и я отвечаю.
В первую очередь.
Конечно,
в первую очередь от меня зависит моя способность любить, верить, сохранять верность. Но благополучие... Может быть, у нас разные понятия благополучия, Ирина Михайловна?
Ну, можно сказать, достойная жизнь. Достойная жизнь человека зависит, прежде всего, от самого человека.
Что такое достойная жизнь?
Достойная жизнь, вот здесь как раз может идти содержательный разговор, применительно к каждому...
Когда святого Поликарпа... Вот святой Поликарп Смирнский, 101 год, лежит на решетке посреди Колизея, его поджаривают, и он просит палача перевернуть его на другой бок. Это достойная жизнь, Ирина Михайловна?
Нет, ну это крайняя ситуация.
Но это достойное поведение.
Ну, это, я не знаю, это трудно сказать.
Это и нерациональное поведение. Естественно, не рассмотрены все, абсолютно все жизненные ситуации. Тут даются только самые общие рекомендации, основные.
Нет, но ведь мы можем говорить о простых вещах. Содержи семью, как положено, работай честно, не воруй, не нарушай правил уличного движения, мой руки перед едой. Огромное число правил, от простых до сложных, практически они все нам известны. Другое дело, что, еще раз подчеркиваю, об этом нужно все время нам говорить, сами себе мы должны говорить о простых вещах. Поэтому слово «порядочность» – оно такое не экстремальное слово. Порядочность – это человек, который любит порядок и внутри себя, и на улице, и в семье, и в обществе, и так далее. Ну, порядок в хорошем смысле, не полицейский порядок, а именно нравственный порядок, экологический порядок, гражданский порядок, интеллектуальный порядок и так далее. И это все такие простые вещи. Я думаю, что все-таки именно этого нам не хватает.
Среди рекомендаций Ирины Михайловны одна вызвала у меня бурный энтузиазм, и я бы ее включил в диалог в качестве 11-й. Не теряй чувство юмора. Но я подозреваю, что, собственно, в заповеди «не поклоняйся идолам и не служи им» эта заповедь, в общем, она отсюда вытекает, потому что заповедь «не теряй чувство юмора» означает, что умей видеть в мире разнообразие смысла. Один и тот же предмет может казаться разным совершенно людям. И юмор обыгрывает это двойничество мира. И деревяшка, на которой вырезали глаза, губы и нос, тебе кажется она похожей на Верховного Творца и передающим его образ. Ну, где твое чувство юмора? Это всего лишь деревяшка. И поэтому к вопросу о Поликарпе Смирском, Ирина Михайловна, Валерий Александрович, у человека просто чувство юмора он не потерял даже в момент мученической кончины. В этом смысле он был как раз исполнитель вашей рекомендации.
Что ж, прекрасно.
Да, но встает маленькая проблема, Ирина Михайловна. Не у всех людей есть что терять, не у всех людей есть чувство юмора, как не у всех людей есть, скажем, деньги, не у всех людей есть благополучие. И читая ваши рекомендации, у меня было, прости Господи, ощущение, что это заповеди благополучного человека. Он может помыть руки, у него есть вода в кране, но это не заповедь для бродяги, которого выгоняют даже из метро, не разрешая ему там согреться. Ему негде помыть руки. Я ему не скажу, вот он ночует на лестничной клетке у меня в доме, я ему не скажу, иди отсюда, ты не соблюдаешь гигиену, а это рекомендация гуманистическая. Потому что я понимаю, что человек в таком состоянии, ему не до этого. Ему нужно опустошить мочевой пузырь, он больше ни о чем думать в этот момент, не в состоянии. Не кажется ли вам, что 10 заповедей, они годятся для человека на пороге смерти, для человека в нищете, для человека в отчаянии, в раковом корпусе, а ваши заповеди для человека, ну, в среднем, скажем так, состоянии?
Я думаю, что, ну, практически каждый человек обладает тем или иным чувством юмора. Конечно, в разной степени. Но я хорошо думаю о людях. Поэтому я так и сформулировала.
Я думаю, я хочу добавить, я думаю все-таки, что у каждого человека, и у бродяги, и даже у умирающего всегда есть что терять. И у него всегда есть какое-то достоинство. Пусть, может быть, остатки, пусть хоть чуть-чуть, но у него всегда есть много чего терять. И у него очень много даров и ценностей. Даже у самого, казалось бы, вот ничтожного с позиции какого-то благополучного, так сказать, высокоблагополучного человека. И поэтому я не думаю, что эти рекомендации рассчитаны на благополучного какого-то мещанина обывателя. Нет, они рассчитаны на любого человека. Я все-таки думаю, что действительно и бродяга, который вы говорил, это человек. И у него есть неотчуждаемые права, у него огромное богатство даров и ценностей, о которых он, может быть, вот самый страшный, он не знает. Может быть, или забыл, или никогда не знал. Вот в чем трагедия-то. А не в том, что у него мочевой пузырь, конечно, пусть он освобождает там, где надо, если ему не втерпёшь. Но беда-то в том, что он не может освободить в себе те пласты, где лежат у него эти ценности. Вот в чем дело.
Говорил Валерий Кубакин. У нас есть звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые. Хорошо, конечно, что у нас страна состоит не только из христиан. Что бы мы делали после Первой мировой и Второй мировой войны? Как же мы народ бы продлевали, если мужчин всех перебили, одни женщины в стране? Как же тут вот не прелюбодействовать? Правильно, вот как вы считаете? Еще вопрос. Чем выше должность у человека, тем у него пластичная совесть. Вот некоторые лидеры, и в нашей стране тоже, они то стремятся быть похожими на Франциска Ассизского и, в общем-то, не мыслят в другой жизни, а с другой стороны, и поговорить им не с кем, ведь и Джавахарлал Нехру, и Индира Ганди уже, в общем-то, не могут поддержать их разговор. А с третьей стороны, значит, ну, самое страшное, конечно, вот среди преступников, если к ним подсаживают насильника, которые издеваются над женщинами и которые насилуют малолетних. А если нужно заступиться, допустим, за президента Израиля, ну, когда был сильнейший скандал, то наши правители говорят, что ему сильно сочувствуют и все ему завидуют. Как это про совесть контактировать? Спасибо.
Спасибо. Ирина Михайловна в растерянности. Я, ну, Валерий Александрович.
Ну, я говорю, конечно, радиослушатель говорил очень много разных вещей.
Я хочу только...
Не знаешь даже о чем...
Давайте я сделаю справку. Потому что, когда Владимир Владимирович Путин говорил о том, что после смерти Ганди ему не с кем поговорить, он, конечно, не имел в виду Индиру Ганди. Он имел в виду Махатму Ганди, великого проповедника Ахимсы, сопротивления злу добром, каким-то творческим усилием. Сарказм нашего слушателя может быть понятен, но опять вот хороший пример. После Второй мировой войны демографический кризис. Означает ли это, что прелюбодеяние становится оправданным? что совесть, я думаю, что нет. Потому что любовь остается любовью и в 45-м году, и в 46-м. И мы не должны, никто, ни один человек не должен сдать распоряжение. Все, там, с 1 января 47-го года прелюбодеяние опять возвращается как запрет.
Это... Ну, это, иначе это было похоже на фашистскую практику, когда надо было там оплодотворять, так сказать, женщин белых, красивых, с данными физическими, чтобы было больше арийцев. Конечно, это недопустимо.
Да, так что, Ирина Михайловна, все-таки ваш кодекс, вы думаете, что он, скажем, в Кремле, вы его пошлете, его будут читать? Он там нужен или нет?
Надеюсь.
Надеетесь или считаете, что он нужен?
Нет, считать не могу.
То есть вы рекомендуете свои рекомендации?
Могу только надеяться.
Понятно. Валерий Александрович, а все-таки вот это ваше сравнение совести с музыкальным инструментом. Дело в том, что я надеюсь, что есть музыкальные инструменты, на которых в одиночку играть нельзя, хотя сейчас на ум ни одно не приходит. Вот, ну, наверное, есть. В какие?
Ну, я хотел сказать простую вещь.
Да.
Все-таки совесть – это дар. Ну, будем считать, вы будете считать Божий дар, я буду считать даром Матушки Природы. Так. В конце концов, не будем об этом спорить. Но он у него есть, совесть есть, и она работает 24 часа в сутки. Другое дело, что мы ее не слышим, но она, ей нужен материал некоторый. Ей нужен добротный материал, чтобы она могла судить качественно, хорошо, морально. Ведь ее можно обмануть, совесть. И вместо нравственных норм безнравственные подсунуть. Я только это имел в виду. И вот такие рекомендации, мне кажется, дают для совести хорошую пищу.
Пищу они дают. Но, как вы правильно заметили, из разных продуктов, из одного и того же продукта разные люди приготовят совершенно разные блюда. И я боюсь, что совесть в этом смысле не музыкальный инструмент. Я надеюсь, что совесть в этом отношении похожа скорее на камертон. Но тогда... Для верующего человека совесть – это камертон, у которого три конца. Вот ручку этого камертона держит Бог. Человек в одиночку совестью не обладает. И третий конец – у камертона ведь обычно два конца, вот они, для полноты звучания. Вот, это другой человек. Поэтому заповеди, в чем их, мне кажется, простите, преимущество перед вот этими рекомендациями. Даже не в абсолютности, хотя человеку нужно именно абсолютное, это эмпирический факт, и давая относительное, мы просто вместо хлеба предлагаем камень. Сила заповедей в том, что они даны от первого лица. «Я Господь и Бог твой, соблюдай субботу ради меня, не прелюбодействуй ради меня, я тебя прошу». В атеистической речи вот это «я» абсолютное, высшее, оно отсутствует. Я вас не упрекаю, так дано, так случилось, но я надеюсь, что это изменится. Вы слушали программу «С христианской точки зрения» на Радио Свобода, которая была посвящена общечеловеческим ценностям. У нас в гостях был Валерий Кувакин, Ирина Реброва, продюсер передачи Наталья Гуреева. Звонки любезно принимала Белла Калоева. И через 10 минут будет программа Виктора Ерофеева, посвященная человеку и автомобилю.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне взрыва, вопреки запрету контролирующих органов, на шахте продолжали...
Правительству удалось провести этот закон после 5-часовых бурных дебатов...
На этой неделе к забастовке водителей присоединяются рыбаки и фермеры. Требование одно – снизить цены на...
На июньский книжный фестиваль стоит ходить с детьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15560.